è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь Александра Прокопенко, исследовательница, сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет!
Привет!
И Александр Каляндер, сотрудник Центра анализа европейской политики. Привет!
Привет!
Меня зовут Владислав Горин. Кстати говоря, мы говорим о российском бюджете, включая повышение налогов, конечно же. Основной вопрос, и как теперь садить-то вообще-то этот бюджет при таких военных тратах? Таких, то есть и больших, и, очевидно, длительных. И в школе на уроках физики был такой образ про подброшенный шарик. Он замирает на мгновение в высшей точке своей траектории. И как там, да? Кинетическая энергия на ноле, потенциальная на максимуме. Не помню, как это называлось. И не уверен, что получается благодаря этому образу на самом деле доформулировать вопрос, но вы понимаете, о чем я. Это вот оно, российская экономика и бюджетный процесс с этого момента. Можно считать, что он начинает катиться, падать из высшей точки вниз, и это неостановимо. Давайте попробуем это обсудить. Вот вы смотрите на внесенный бюджет 2026 года, и как он вам? Что по сравнению с утечками, которые были до этого, удалось уточнить?
Ну, во-первых, прежде чем мы приступим к бюджету, я хотел бы сказать, что мы с Александром не просто два сотрудника двух научных центров, а еще мы соавторы еженедельного обзора российской экономики, который мы делаем для издания The Bell и работаем вместе скоро уже 2 года как. И занимаемся препарированием российской экономики как можем и как
умеем. В еженедельном режиме.
В еженедельном режиме, да. Бюджет. Ничего страшного не произошло. Давай сделаем шаг назад. Российский бюджет в течение последних 2,5 лет был основным источником экономического роста. Государственные деньги питали экономику, причем не только военную, а всякую, какую могли. Процесс этот не может длиться бесконечно по целому набору причин. Во-первых, производственные мощности экономики физически ограничены. Ты не можешь выпускать кастрюль больше, чем у тебя есть кастрюльных заводов. И это приводит к росту цен на кастрюли рано или поздно через зарплаты. Инфляция. Во-вторых, невозможно увеличивать производство, если у тебя есть физические ограничения на производство. Поэтому сколько денег ни вкатывай, больше не будет. А в-третьих, начинается проблема с доходами бюджета. Ну и плюс фискальное стимулирование, это так называется по-научному, а именно государственные деньги, которые направляются на рост экономики, это актив с убывающей полезностью. Иными словами, если поначалу это дает эффект ого-го, то с течением времени эффект постепенно снижается. Поэтому с представлением бюджета мы получили не только цифры бюджета, но и экономический прогноз на следующие годы. И наше с Александрой понимание заключается в том, что правительство готовится к долгой войне, долгим высоким военным расходам относительно. Эти военные расходы будут все больше и больше перекладываться на налогоплательщиков, будь то частные лица, мелкий бизнес или корпорации. Я думаю, мы обсудим как. И это будет период низкого роста. То есть ожидается экономический рост России даже ниже, чем в Великобритании, у которой стыдно низкий рост в западном мире. Будет низкий рост, относительно высокая инфляция, относительно высокие налоги и перекачивание ресурсов постепенно из гражданского сектора в военный. То есть умеренно милитаризированная экономика, это не Германия 44-го года и не Советский Союз периода Великой Отечественной войны, умеренно милитаризированная экономика с увеличивающейся долей военного производства и с стагнирующими или немного уменьшающимися стандартами потребления и общим уровнем жизни.
Ты сразу к выводам перешел. Хорошо, я думаю, что мы к этому можем еще вернуться. Саш, ты когда смотришь на бюджет 2026-го, чем он привлекает твое внимание? И повторю вопрос про утечки, которые были накануне. Добавил сам документ, внесенный к твоему знанию, что-то или нет? Тебе и так все было понятно еще за неделю и больше до.
Тут важно сказать следующее. Конечно же, документ официально внесенный, и утечки – это две разные ипостаси. И мы узнали значительно больше. То есть, что касается макротренда, который только что описал Алек, я абсолютно с ними согласна. И, пожалуй, добавлю только то, что российское правительство, в принципе, финансировало повышенные расходы не только за счет там, профицита счет текущих операций и сверхдоходов нефтяных, которые были получены в 2022 году, не только за счет расходования резервов, но и последовательно повышая налоговую нагрузку на экономику, прежде всего на корпоративный сектор. Если сначала речь шла о разовых налогах, типа windfall tax, который ввели, об изменении налогообложения нефтяной отрасли, разовый взнос «Газпрома» был, то есть вот такого рода вещи. Потом в прошлом году это было нормальное уже повышение прямых налогов и для людей, и для корпораций. С поручением, я напомню, прямым поручением президента, что больше ставки налогов трогать не будем, и сейчас вновь повышается налог на добавленную стоимость. Это обсуждалось, и об этом было известно благодаря утечкам, в том числе первыми об этом написало издание The Bell. Налог на добавленную стоимость России будет повышен на 2 процентных пункта с 20 до 22%. НДС – это такой тип налога, который платит вся экономика, но прежде всего его платят потребители. То есть сейчас мы можем говорить о том, что высокие военные расходы, а Минфин объясняет необходимость повышения НДС напрямую уже, типа, такой, ну чего стесняться-то, собственно говоря, необходимостью финансировать траты на войну. К тратам на войну мы вернемся, они тоже довольно интересные. Но, в общем, финансировать это будут за счет повышения налогов, это говорит нам о двух вещах. Первое, то, что государство в прямом смысле влезло в карман к гражданам. То есть оно это сделало и раньше, но раньше оно это делало косвенными способами, сейчас оно это сделало напрямую, через повышение налога. И второе, это то, о чем Алек говорит, это мы говорим о периоде повышенных военных расходов и надолго. Потому что если бы военные расходы повышали на какой-то короткий период времени, то не надо для этого повышать налоги. Можно найти какие-то другие способы, не трогая в целом такие вот рубильники типа налоговых. Это, наверное, первый момент, на который я очень хочу обратить внимание в бюджете. И второй, это некоторый уже цинизм, с которым подошли к вопросу поиска новых доходов. То, что, в общем, не стесняясь, и министр финансов Антон Силуанов объясняет, что мы повышаем налоги, иными словами, дорогие россияне, вы будете платить больше, потому что нам таким образом комфортнее в среднесрочной перспективе бороться с инфляцией. Почему это так? Потому что НДС выводит цены на новый относительный уровень в моменте, когда, собственно, переписываются ценники, когда происходят новые затраты. А потом за счет того, что товары становятся менее доступны людям, снижается немножко покупательская способность, люди приобретают меньше, и за счет этого инфляция как бы замедляется. Инфляция – это динамика, это не только величина. И в этом смысле, конечно, у государства были и другие способы, например, через заимствование, но они значительно более проинфляционные. И что говорит Минфин? Нам Кремль сказал, что нужно финансировать СВО, специальную военную операцию, войну в Украине и так далее. А мы считаем, что это комфортно сделать за счет повышения налогов, потому что тогда экономика еще немножко позамедляется, экономика будет расти медленно, но инфляция будет модерируемой. Центральный банк когда-нибудь в следующем периоде снизит ставку, и после этого экономика вернется то, что, вот, как говорят экономисты, к своей потенциальной траектории роста, и потом как-нибудь оно все завертится. Но нам в моменте нужны деньги сейчас, и поэтому сейчас мы их возьмем с вас. А то, что вам будет хуже жить, у вас будут ухудшаться стандарты жизни, и вы себе сможете позволить меньше уже в 26-м году, ну, таковы издержки войны, дело общее, все должны нести свое бремя. И это, конечно, совершенно потрясающе. По своему цинизму, конечно, так не говорят, но вот мне хочется, чтобы у слушателей не возникало никаких иллюзий относительно вот этой вот истории про борьбу с инфляцией и так далее. Ну, это действительно так, но это всего оборотная сторона, что нет, сынок, ты будешь меньше кушать.
Ну, еще все станет дороже с другой стороны, да, потому что расширился круг хозяйствующих субъектов, которые не смогут больше пользоваться упрощенкой. Им нужно будет, во-первых, больше налогов платить, во-вторых, бухгалтерию завести. Про повышение давайте еще отдельно поговорим, но общий взгляд на бюджет. Во-первых, я понимаю, что он не целиком опубликован. Интересно, как вы о нем судите, глядя на что, и доверяете ли своей оценке, прозрачен ли он для вас. Это во-первых. Во-вторых, если называть самые общие цифры, цифры 40 триллионов 283 миллиарда доходы, расходы 44 триллиона 7 миллиардов. Это про 2026 год. Я говорю, бюджет, конечно, трехлетний. Ну, давайте будем честны, мы не знаем, чего там будет в этой трехлетней перспективе. Дефицит 1,61 ВВП. Это 3 триллиона 787 миллиардов. Очень хочется уточнить, во-первых, повторю, про то, представляете ли вы себе этот бюджет. Во-вторых, про дефицит было бы интересно, но отдельно и больше всего интересно на самом деле про расходы на войну. Все говорят, вы, наверное, часто повторяете, 40% так или иначе идут на войну. Но мы понимаем, что на войну идет. Стабилизированные доходы. Больше, меньше. Вот эти две статьи, национальная оборона и национальная безопасность, как они соотносятся. Понимаю, что много вопросов, но хочется с этой бухгалтерией разобраться. Кто первый?
Можно? Я. Алик, извини. Мы знаем и мы видим весь бюджет. Документ внесен в Государственную Думу. Все документы там. Желающие могут ознакомиться. Для тех, кто впервые будет знакомиться с этим процессом, скачивайте сразу пояснительную записку. Там все написано. Ты назвал параметры, да, 40 триллионов доходов, 44 триллиона расходов, 42 доходы, 46 расходы в 2027 году и, соответственно, 45-49 в 2028. Дефицит 1,6% ВВП в 2026 году. Он снижается с величин, которые в 2025 году. Сколько? 2,7, по-моему, сейчас по 2025 году. То есть мы видим, как расходы плавно, ну, достаточно плавно замедляются в 2026 году относительно 2025 года. Это прежде всего связано с тем, что замедляется сама экономика, то, о чем говорил Алика, о том, что рост будет более пессимистичный. Это связано с санкциями, с тем, что бюджет получает значительно меньше доходов от экспорта и с тем, что выросли транзакционные издержки и на экспорт, и на импорт, соответственно, и платят больше. Поэтому как бы цифры назвали, цифры, мне кажется, реальными, достаточно исполнимыми при условиях, как говорят экономисты, при прочих равных. Что еще здесь важно, наверное, сказать, глядя на общие цифры, это то, что пока это выглядит большой победой экономического блока правительства и Центрального банка, где все-таки умеренные расходы, насколько их можно назвать умеренными, скажем так, мы не видим разнузданного роста в расходных статьях бюджета, прежде всего в расходах на оборону. Даже в реальном выражении впервые с начала войны происходит небольшое снижение трат на оборону и безопасность, по-моему, в пределах 5%. Но на самом деле, что за этим стоит? Есть несколько вариантов, как можно отвечать на этот вопрос. Я думаю, что это не одна причина, а целая совокупность. Я назову то, что мне близко, Алик меня обязательно дополнит. Прежде всего, речь идет о том, что мы видим внутри, что военные расходы растут по зарплатным статьям. Там увеличение идет роста зарплат, а не по расходам на капитальное строительство. То есть, скорее всего, военно-промышленный комплекс расширился максимально, насколько он мог. И дальше речь пойдет о выпуске продукции, а не о инвестициях в строительство новых заводов и так далее. Это первый момент. Второй момент, чего мы точно не видим, это окончание войны в бюджетных тратах на войну и безопасность. Третье, что здесь тоже важно, это вот макроэкономическое ограничение, что есть проблемы на рынке труда, привлекать новых сотрудников некуда, и поэтому даже дополнительные вливания в ВПК не приведут к увеличению выпуска, а могут привести к следующей фазе перегрева и росту цен. И это тот набор причин, в том числе, по которым эта статья не растет. Ну и, конечно, самое важное, это то, о чем сигнализировал, с моей точки зрения, самое важное, ЦБ весь последний год, то, что если вы будете раздувать расходы бюджета, то и ставка будет высокой. И в этом смысле бюджет похож на спецоперацию. Давайте заставим Центральный банк снизить ставку каким-то образом, а дальше уже посмотрим. Потому что я, например, вот смотрю на динамику кредита в текущем году, и вижу, что он разгоняется последние два месяца. И мне кажется, что это не кредиты отчаяния, что экономика начинает жить вот за такие дорогие деньги, а как раз в ожидании государственных расходов и вот то, что мы видим по увеличению дефицита. Возможно, это некоторые попытки зафронтлоудить траты перед совсем-совсем жесткой бюджетной диетой. Я остановлюсь тут. Алик?
Я думаю, что есть еще объяснение тому, почему военные расходы не растут. Помимо того, что, вероятно, предыдущие расходы были гораздо больше связаны с инвестициями, ну, собственно, в строительство новых линий заводов. Мы видели в течение этого года спор между российскими промышленниками, предпринимателями с одной стороны и правительством с другой стороны кто должен платить за защиту, например, НПЗ от дронов. Правительство хочет переложить эти расходы на компании. И я думаю, что это не единичные оборонные расходы, которые правительство бы с радостью переложило на бизнес и на местные бюджеты. Это, да, отражается в бюджете как снижение военных расходов, или, по крайней мере, не рост военных расходов. Но это, с другой стороны, будет подъедать доходы от корпоративных налогов, потому что у компании будут меньше прибыли. То есть я бы не сказал, что снижение военных расходов говорит о том, что Россия вышла на какую-то там более миролюбивую экономику. Нет, это просто изменение трат и частично перекладывание части расходов на других. Нужно, мне кажется, сказать одну очень важную вещь. Экономика является частью любой войны. Частью любой войны является ограничение гражданского потребительского спроса. Потому что если ты увеличиваешь расходы и выпуск военной части, они должны откуда-то взяться. И ограничение потребительского гражданского спроса мы наблюдали, в общем, во всех войнах 20 века. Смысл карточек частично именно в этом. Смысл военных облигаций тоже в этом. А российское правительство, в общем, занимается высокой ставкой, инфляцией. По сути, происходит то же самое. Сокращение гражданского потребления в пользу военного без явного введения карточек и всучивания государственных облигаций людям вместо части зарплаты, как, например, это было в онные годы в Советском Союзе. Но смысл упражнения и эффект от упражнения тот же самый. Граждане должны меньше есть, а военное производство должно больше пить.
Ну, я здесь добавлю только, что облигации, насколько я знаю, и вообще разные манипуляции, скажем так, с долгом обсуждались. Но поскольку текущий уровень ставки, она сейчас 17%, достаточно высокий, любые формы финансирования военных расходов через выпуск облигаций военных, через финансирование дефицита за счет УФЗ. Вот через весь вот этот инструментарий он не позволяет прийти к той точке, когда там ЦБ снизит ставку, потому что инфляция снизится, как бы сначала снизится инфляция, потом ЦБ снизит ставку. Это так происходит в какой-то обозримой перспективе. И поэтому, в общем, принимаются такие решения, которые они принимаются. Другое дело, что, в общем, они оформляются, как граждане не пострадают. Это неправда. Граждане пострадают. Вот министр финансов говорит, что эффект на инфляцию будет временным. Он прав, он не врет. Эффект на инфляцию действительно будет временным. Будет короткий всплеск, после чего просто ценники, то, что раньше стоило в базе 100, будет стоить 110, условно говоря. Или какие-то другие цифры. Но просто это будет новый ценник, и с нового ценника будет другая цена. То есть говорить о том, что что-то сделано для того, чтобы люди как-то лучше жили, нет. Сделано так, чтобы бюджет не порвало, потому что нужно финансировать военные расходы, выполнять социальные обязательства, которых на себя набрали невероятное количество, в условиях сокращающихся доходов и внутри страны. Ну, то есть внутри они растут за счет собираемости, повышения налоговых ставок и расширение базы. То есть мы видим, что Федеральная налоговая служба приходит за деньгами в те отрасли, в которых она раньше не была. Пожалуйста, оборотный налог на букмекеров. С моей точки зрения, хорошая, правильная мера, но почему ее ввели только сейчас? Можно же было и раньше ввести. Плюс вот эти вот дела против блогеров, которые уклоняются от налогов, это все некоторые сигналы со стороны власти людям, что нет, никто не укроется, платить все налоги сами нормально. То есть это всего еще важная сигнальная часть. Если мы посмотрим и проект бюджета, который в Думе, и то, что раньше писали, выросли все штрафы, выросли государственные пошлины, выросли все возможные сборы. Ну, то есть государство собирает деньги везде, где может их собрать. Плюс ко всему есть еще разные интересные манипуляции, вроде, например, то есть понятно, что тарифы на услуги естественных монополий растут темпами, опережающими инфляцию в следующем периоде. Это бюджеты российских железных дорог, это бюджеты энергетических компаний. Тариф, например, вырастут не с 1 июля, как обычно, а с 1 октября. У этого есть логичное объяснение, которое, правда, не упомянуто в бюджетной записке. Это то, что в сентябре предстоят выборы в Государственную Думу, и, наверное, не надо сердить народ, повышая тарифы перед выборами, поэтому тарифы вырастут сразу после. Тоже такие важные и интересные новации. Но в какой-то веке мы можем говорить о том, что вот все совсем. Власть пошла в карманы к людям. Ну и, видимо, какие-то совсем уже решения в духе выпуска военных облигаций. Это вот следующий этап, если ничего не поменяется. А шансов, что что-то поменяется, не очень много. Я еще хочу обратить внимание на одну особенность, которая мне бросилась в глаза. Это то, что прогноз, ну и, соответственно, бюджет, поскольку он лежит в основе прогноза, он составлен, исходя из предпосылки о неухудшении санкционного давления в отношении России. То есть консервативный сценарий прогноза предусматривает ухудшение внешней конъюнктуры, связанной с возможным глобальным кризисом, которого, может быть, не случится. А то, что конкретно в отношении России могут быть ухудшены внешние условия, потому что санкции ужесточат, такого сценария я не вижу в расчетах Министерства экономики вообще. И мне это кажется каким-то, либо это какая-то недоработка, либо это какой-то странный оптимизм, замешанный, с одной стороны, на том, что действительно Россия достаточно хорошо научилась адаптироваться к санкциям, заплатив за это очень большую цену. С другой стороны, какие-то волшебные решения уже вроде как закончились. Ну, то есть в одночасье лишить Россию существенной части доходов, наверное, каким-то одним решением очень сложно. Но это не невозможно, учитывая, что другие страны могут очень целенаправленно и постоянно усиливать это давление. То есть нет, это будет не один удар, но это будет такое еще более серьезное удушение. Инструменты для этого, в общем, пока еще есть.
Это тема, Александр, я знаю, твоя. Простите, мы просто далеко уйдем. Я хотел про это спросить и боюсь потом забыть. Про еще один оптимистичный, как представляется, пункт в этом бюджете, про $59 за баррель. Ну, вот с этой стороны тоже это кажется немножечко нереалистичным, странным. Вообще не очень получается. По итогам этого года мы, видимо, увидим уже заметно превышение планируемого дефицита. Это вас не смущает?
Нет, меня это совершенно не смущает. Во-первых, потому что предсказывать цены на нефть – дело, в принципе, дохлое. А во-вторых, снижение в этом году есть, и оно более-менее отражено. Примерно так все и происходит. Меня смущает немного другая часть. Я не вижу, где в бюджете видны риски более глубокого, чем они планируют, замедление экономики. Потому что замедление экономики дает сокращение доходов. Я напомню, что нефтяные доходы не являются основой доходов российского бюджета. Они не являются основной частью. Они составляют что-то в районе четверти, пятой части, в зависимости от цены на нефть. Поэтому, да, важна цена на нефть. Причем важна не столько цена на нефть, даже а доход от этой цены на нефть. Но, кроме того, важна и вся остальная экономика. Пока мы видим по доходам бюджета, что нефтегазовые доходы снижаются на фоне снижения мировых цен на нефть, а не нефтегазовые доходы по сравнению с прошлым годом продолжают расти. Но это как бы вид в зеркале заднего вида, потому что налоги платятся за то, что было. Мы еще не видим, как мне кажется, в налоговой части бюджета, в ненефтегазовой части бюджета, эффекта от общего замедления экономики. Это будет компенсировано, конечно, более высокими налогами НДС, сборами с малого и среднего бизнеса, увеличением всевозможных сборов и штрафов, то, о чем мы писали, забыл, предсказывая это примерно полгода назад. Но эффекта от замедления экономики я не вижу.
Ну, для этого нужно не пояснительную записку читать, а до сих пор не опубликованные основные направления бюджетной, налоговой и таможенной политик, где, в общем, вот этот горизонт планирования, ну и заодно бюджетный прогноз, то, о чем Олег говорит, оно обычно отражено вот в этих документах, я их там пока не нашла. Появятся они там хорошо, если не появятся, это будет что-то новенькое в нашем бюджетном процессе. Вообще хочется отметить, что процесс внесения бюджета в Государственную Думу – это важное событие, но достаточно рядовое, оно происходит каждый год. ничего нового. Оно с каждым годом становится все больше походить на какую-то странную спецоперацию. Примерно по понятным причинам, потому что гражданская часть бюрократии, несмотря на обслуживание войны и существование под тяжелыми санкциями, все равно пребывает вот в повседневности в режиме, что хорошо бы все самые плохие новости люди узнали в конце, и, может быть, это как-то отодвинет ужасное обсуждение чего-то, ужасное недовольство чего-то. Но, честно говоря, вот эта вот ловля документов по крупицам из года в год немножечко удручает. Тоже, казалось бы, уже от чего стесняться. В этом смысле, наоборот, пора бы попробовать убедить население о необходимости какого-то широкого консенсуса. Но, судя по всему, широкого консенсуса нет. И это еще более страшно, чем прятать документы от аналитиков и журналистов.
Ты знаешь, Саш, мне еще кажется, что с бюджетом, ну, в целом, вот такое повышение поборов налоговых с населения, повышение всех штрафов и стоимости государственных услуг для финансирования войны, мне кажется, это еще в каком-то виде проявление недоверия властей к собственному населению.
Так откуда там доверию взяться, что с одной, что с другой стороны, я извиняюсь, у тебя население воюет за деньги, а не за идею. Хотя по логике власти оно должно это делать за идею, с удовольствием и так далее. Оно есть, просит, как минимум 3 раза в день, но хотя бы 1 раз, но досыта. Оно потреблять хочет, то есть не то, что там в полях рожать и в землянках сидеть, а чтобы интернет был, телевидение, автомобили и так далее. Откуда же там доверию взяться? И при этом по возможности не несет деньги в банк, а прячет их под матрасом.
Вот. Почему же абсолютно нет там повторения истории столетней давности, когда граждане, воюющих в Первую мировую войну стран, несли свои деньги государству в виде военных облигаций, военных займов и так далее? Почему нет таких же военных облигаций, которые были во время Второй мировой войны? Почему весь насаждаемый из телевизора, кстати, расходы на СМИ увеличиваются? Почему патриотизм и расходы на патриотизм, а СМИ это же не единственные расходы на патриотизм, там одни концерты шамана небось чувствуют. Почему весь патриотизм и его расходы не транслируются в деньги, не транслируются в увеличение готовности граждан помочь своему правительству в ведении экзистенциальной войны с силами зла?
Давай попробуем ответить на этот вопрос несколькими способами.
Надо ли отвечать на этот вопрос? Как будто бы ответ очевиден.
Конечно, надо. Конечно, надо. Он очень интересный, потому что отвечать на него можно экономическим способом. Мы понимаем, что, ну, вообще доверие – это очень важный материал в экономике. Без доверия внутри экономики не происходит очень многого. И, например, в функции денег, вообще в понятии деньги, доверие к центральному банку, доверие к возможности обеспечить стоимость денег – это чуть ли не ключевая вещь. Давайте поговорим о доверии. Почему люди не готовы покупать военные облигации? Ну, потому что они не доверяют государству, потому что они не доверяют финансовой системе. Может ли государство обратить, например, депозиты населения вот в эти самые военные облигации? Это один из там основных вопросов. Нет, не может, потому что это равносильно тому, что государство взорвет собственную банковскую систему. Банковская система в советское время работала по-другому, сейчас она сделать так не может. Почему население не доверяет государству? Во-первых, потому что государство плохо объясняет населению, что оно от него, население, кроме денег-то, собственно, хочет. Во-вторых, очевидно, что население не такое кровожадное, как его привыкли изображать. Оно скорее голодное и скорее хочет, чтобы от него отстали. Потому что если посмотреть опросы, есть социально одобряемый ответ, в котором россияне говорят, что да, надо, значит, это закончить, выполнить цели СВО и так далее. А еще надо переходить к переговорам и останавливать все вот это вот дело. Вот такие вот противоречивые россияне. Из-за того, что люди противоречивые и власть вообще довольно плохо себе представляет людей сами по себе, то есть когда Путин или когда правительство оперирует понятием «люди» и так далее, то есть это то, что в науке называется пустое множество, пустой конструкт, то всякий раз вот этот вот народ собирается для целей и задач государства по-разному. Кто входит вот в этот самый народ и что они из себя представляют? Власть не знает, мы знаем значительно хуже, но мы представляем, что они не представляют. Поэтому доверию здесь просто взяться неоткуда. Отсюда, собственно говоря, расходы на СМИ, на пропаганду и патриотизм имеют довольно понятный выхлоп. Их можно оценить, оцифровать. Можно там KPI выставить какой-нибудь условный Симонян, чтобы она там сняла на выделенные деньги 12 патриотических передач. Хотя, конечно же, значительно больше действительно расходы на медиа потрясающие. А также в федеральном бюджете предусмотрены дополнительные субсидии на различного рода медиа на оккупированных территориях. Вообще, бюджеты оккупированных территорий примечательны сами по себе. Помимо того, что их финансируют по всяким закрытым статьям бюджета, и мы не знаем, совершенно открыто и официально новые территории будут обходиться по 300 миллиардов в год на, собственно, инфраструктуру, которую Российская Федерация сама же там разрушила в начале войны. Теперь она ее будет восстанавливать за счет налогов, собранных с россиян денег. Ну, для сравнения, 300 миллиардов в год – это примерно столько же, сколько планируется потратить на культуру в федеральном бюджете. Вот. Восстановление инфраструктуры на 4 оккупированных территориях или все расходы на культуру. Это примерно, по-моему, 6% от общих расходов на национальную экономику. В 4 раза больше, чем все расходы на физкультуру и спорт, чтобы население было здоровым, жило дольше, дольше, значит, это работало и платило налоги. Вот, пожалуйста, вот такие вот цифры.
Но возвращаясь к тому, о чем мы говорили, я понимаю, что мы тут обсуждаем уже не столько бюджет, сколько некие более широкие вещи, но мне кажется, они очень важные. Российское государство в течение добрых 20 лет выстраивало с населением пакт о ненападении. То есть требуя от населения максимальной деполитизации в обмен на возможность жить и богатеть. Потом это изменилось. С населением пришлось как-то договариваться. Население было бы тут хорошо использовать его дружно-патриотический порыв. Идти воевать за идею, а не за деньги. Покупать военные банды с низкой ставкой, помогать родному государству. Однако за 20 лет население привыкло, что без него обойдутся. Что оно деполитизировано. Его политизировать и мобилизовать назад, как я понимаю, крайне сложно. Даже если туда вбухать деньги. Потому что мгновенное увеличение пропаганды не ведет к мгновенной мобилизации населения и возможности ожидать от населения, что оно пойдет воевать бесплатно и пойдет нести свои деньги государству. А с другой стороны, так как деньги нужны, то и другая часть пакта оказалась нарушена. Население стали давать возможность меньше богатеть. Ну или не богатеть вовсе. В результате получается то, что получается. Невозможно монетизировать патриотизм. Все расходы на патриотизм, вложенные в бюджет, как верно сказала Саша, это отчетность и прекрасный способ заработать тем, кто их осваивает. Но какой в них эффект и инвестиционный доход, так сказать, я не очень понимаю. Мне, конечно, могут сказать, что примерно такая же ситуация в Европе, где не хочет воевать за свои страны, возможно. Но мы сейчас говорим о российском бюджете. Таким образом, удивительным курс на деполитизацию, демобилизацию населения, устранение населения от принятия решений, участия в политике, участия в принятии решений оказалось вещью дорогостоящей, в первую очередь, для самого населения. В какой-то момент через бюджет и налоги к нему пришли за деньгами.
Я понимаю, что это само по себе тянет на вывод и на финальную точку. Спасибо за нее большое, но есть одно еще небольшое уточнение насчет того, где правительство могло бы сэкономить. По-прежнему преследуя свои цели, да, вот не оспаривается идея, что надо много денег тратить на оборону, на войну, вернее говоря, на военные расходы. Я все еще в этом бюджете вижу какие-то химеры прошлого, вроде инвестиций в инфраструктуру. Они даже выглядят, ну, не очень большими, но такими долгими. Почему-то в документе по-прежнему есть догадка, что на Дальнем Востоке люди живут, и что, возможно, там что-то тоже надо строить, что сопки не нарисованы на стене, а за ними театр Бротина или кого там, Пап Карло. Где можно ждать сокращений? Будет ли государство идти этим путем в последующие годы?
Ну, инвестировать-то в инфраструктуру надо. А как раз сокращение таких инвестиций или их неувеличение – это своего рода ипотека будущего. То есть сегодняшние задачи решаются за счет какого-то будущего. И я не думаю, что нужно что-то сокращать. Наоборот, с точки зрения благополучия граждан, наверное, лучше это дело как-то увеличивать. И я думаю, что возможности тут были бы. Например, извините, делать экономику, как это не смешно звучит, более рыночной. Само все как-то выправится, наверное. но мы видим, что государство действует как раз совершенно в другом направлении. И получается, что у нас есть три участника процесса. Это Центральный банк, который бьется за сокращение инфляции, держит высокую ставку. Это правительство, ну или Минфин, которое пытается увеличивать расходы, но не имеет на это возможности, но пытается, если дать ему волю. И есть силовые органы, в первую очередь Генпрокуратура, которая своими действиями, ну, скажем мягко, не способствует улучшению инвестиционного и рыночного климата в стране.
Я добавлю к этому всему, что, во-первых, у нас все еще не военный бюджет. Очень любят журналисты писать про то, что war economy, военная экономика, она wartime, она экономика военного времени, но это не военная экономика. Мы не наблюдаем масштабного перехода гражданских отраслей на выпуск товаров военного назначения. Кстати, один из резервов. То есть, если Владимир Владимирович Путин решит дать all-in, то вот резерв — это когда вся гражданка начинает работать на военные рельсы. А что там будет в гражданке, посмотрим, когда решим все военные задачи. То есть, как бы цель формулируется таким образом. И в этом смысле Алик абсолютно прав. Любые сокращения трат на инфраструктуру, на ремонты и на все прочее, это, конечно, все вычет из будущего, потому что в любом случае эти траты нужно будет произвести. Просто в будущем они еще, скорее всего, будут дороже, потому что инфляция, какие-то другие условия, санкции и все прочее. Что мы можем сказать конкретно по вот этому бюджету по следующему году? Неэффективности при этом в бюджете у нас довольно много, и неэффективности были, и всякого рода льготы, которые раздавали раньше. Сейчас мы видим, что отменят льготы по страховым взносам для большого количества категорий плательщиков. Это существенное высвобождение средств бюджета, которые не будут перечислены в пенсионный фонд, а которые пойдут на расходы. Это важно. Следующий момент – это то, что, видимо, сокращаются субсидии отраслям. Очевидно то, что там, где можно зажать какое-то субсидирование, субсидирование будет зажато. И там, где можно переложить расходы на собственников или, собственно, на экономику, то они будут переложены. Кстати, это очень интересное изменение паттерна поведения государства, потому что все предыдущие кризисы государство спасало. В том числе неэффективные компании, неэффективных собственников. И это касается не только друзей Путина, но и, в общем, всякие широкие льготы, в том числе по страховым взносам, льготные кредиты на капитал, на поддержку занятости и так далее, они касались достаточно широкого круга предприятий. Вот сейчас, судя по всему, большая часть этих взносов, большая часть этих льгот будет так или иначе пересмотрена или отменена, или приостановлена. Но вообще я бы сказала, что вот этот бюджет, он все-таки промежуточный, потому что в этом бюджете заложена, наверное, очень большая надежда, что каким-то образом в течение года, очень сильно сжав булки, получится не разгонять расходы, получится пройти вот этот период неопределенности и низких доходов, чтобы не росла инфляция, тогда снизится ставка, и можно будет попробовать немножечко, значит, разжаться, выдохнуть и начать заново перезапускать экономический цикл. То есть фактически можно сказать, что разогнанная на астероидах экономика врезалась в стену, и вот год она будет сидеть около этой стены, будут вот эти вот, как в мультиках, помните, птички летать вокруг головы. Вот она будет приходить в себя, и дальше возможен какой-то перезапуск и экономического роста, и траты, и что-то будет понятнее с доходами, и с войной, и так далее. То есть вот я бы таким образом прочитала бы всю эту историю. Опять же, можно расходы на там, ту же инфраструктуру, структуру, еще какие-то вещи не отменять совсем, а сдвинуть их немножечко вправо, профинансировать чуть больше в 2027 году, посмотреть, а может быть и не надо это тратить в 2026, потому что деньги бы там полежали на счетах или еще что-то, тоже одна из больших бюджетных проблем, это то, что бюджетное финансирование приходит, ложится на счета, дальше начинаются короткие депозиты у компаний, ну, в общем, нецелевое использование и всякие вот эти вот приколы. Опять же, посмотрят, как экономика адаптируется к снижению порога плательщиков по НДС с 60 миллионов до 10, расширяется база, это важно. Посмотрят, какие схемы будут использовать бизнесы для того, чтобы уходить от нового налога и так далее. То есть вот я бы сказала, что мы сейчас имеем дело не с трехлетним, а все-таки с однолетним бюджетом, с обещанием, что если он будет выполняться, то тогда, возможно, ставка снизится и станет как-то получше, то есть удастся пересобраться внутри. Но мы, опять же, делаем очень большое допущение, что при этом внешние условия останутся, ну, плюс-минус такими, какие они есть сейчас. То есть даже если цена на нефть еще немножечко там подсократится, ничего страшного, бюджет это все дело переварит, опять же. Но масштабной заливки проблем деньгами, как это было раньше, уже, скорее всего, не будет, это точно.
И при этом бюджет не оставляет никаких надежд, ну или, по крайней мере, если надежды такие есть, то они никак не отражены в документе, на возможное окончание войны и возвращение экономики на сугубо мирные рельсы.
Но она не может быстро вернуться в сугубо мирные рельсы, только через еще один кризис. Это процесс такой. То есть, чтобы так в двух словах пояснить, а то мы все закончить пытаемся, разговор-то долгий на самом деле. Доля ВПК в ВВП и вообще доля военного комплекса в экономике выросла настолько сильно, что это теперь стало структурной особенностью российской экономики. И, соответственно, просто взять военные деньги, например, там, на следующий год запланировано 12,6 триллионов рублей, вот просто взять половину и бросить их куда-то. Технически можно, но по факту это приведет к гигантским проблемам внутри и отрасли, и военно-промышленного комплекса, и это будет сильно отразиться на занятости, на доходах, на бюджетах определенных регионов. Ну, в общем, каскадные эффекты от такого масштабного шока спроса, потому что, по сути, что такое изъятие расходов? Это шок спроса. Таково, что лучше так не делать, и если говорить о снижении каких-то военных расходов, оно должно быть очень градуированным, очень постепенным. Помимо сокращения финансирования, это должно быть изменение структуры заказа оборонной продукции, чтобы предприятия могли адаптировать выпуск, потому что сейчас их производственные планы как раз сформированы под вот этот большой государственный заказ. А, соответственно, план одного предприятия – это планы еще там 10 смежников, условно говоря. То есть у всего этого есть вот такие эффекты масштаба. Поэтому возврат на гражданские рельсы будет, а, не скорым, и, б, если он не будет плавным, он будет очень болезненным. То есть это будет еще один кризис, и это будет внутренний рукотворный кризис. К бабке не ходи.
В общем, иными словами, бюджет нам говорит следующее. Россия на ближайшее время будет страной с медленным экономическим ростом, увеличением доли ВПК в экономике и стагнирующим или, скорее, сокращающимся уровнем дохода населения.
То, что ты говорил в самом начале, и надо сказать, что российской экономике десятых это было свойственно. Спасибо огромное. Было приятно слушать, когда вы друг с другом разговариваете и друг друга дополняете. Александр Каляндр и Александр Прокопенко, исследователи, спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Если вам понравился тандем, не стесняйтесь написать об этом в комментариях, если слушаете не на Медузе, а на сторонней платформе, в том числе на Ютьюбе. Ну и будем чаще звать, это будет знак для нас, что нужно Александру и Александра приглашать вместе. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?», производится и издается Медузой, нежелательной, по мнению российских властей и организаций, иностранным агентам, опять же, по мнению российских властей. И почему я это упоминаю? Потому что если вы хотите поддержать нас финансово, о, нам очень нужна помощь, но в том случае, если вы в России, не рискуйте, не нужно вам навлекать на себя неприятности. За этими дискредитирующими и репрессивными формулировками скрываются настоящие последствия для тех людей, которые, как это там называется, участвуют в деятельности нежелательной организации. Всем, кто помогает нам, будучи за границей, спасибо огромное и всего доброго.